Запускаю трансляцию.
Все.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Это стрим «Особое мнение». Сегодня 2 августа, 525-й день войны. И с особым мнением сегодня из Санкт-Петербурга политик, депутат Законодательного собрания Северной столицы Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Здравствуйте. Все, кто нас там слушает, смотрит, будет смотреть.
Во-первых, я призываю зрителей наших ставить лайки этому стриму. Если вы смотрите нас в записи, тоже поставьте лайк, чтобы зрителей стало больше, и как можно больше зрителей увидело эту трансляцию и это видео. Во-вторых, если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик для того, чтобы подключать уведомления. Ну, в общем, все вы знаете. Ну и первая тема, Борис Лазаревич, не могу вас не спросить, понимаю всю вашу ситуацию, когда вы находитесь в России, но не могу вас не попросить прокомментировать тему поджогов военкомата. Вот 17 уже поджогов буквально за последние несколько дней, начиная с выходных. Это очень странная история, когда звонят некие люди, требуют поджечь военкоматы. Эти люди, точнее, эти люди, тем, кому звонят, они как-то связаны с кредитами. Ну, в общем, звонят якобы мошенники, да? Но вроде бы это и не мошенники. Вот для вас что это значит, история? Что это такое?
Да, Дима, история крайне странная. С одной стороны, безусловно, по российскому законодательству это квалифицируется, скорее всего, как терроризм. И я думаю, что те, кого будут обвинять за это, с большой вероятностью могут пойти по этой статье и получить очень немаленький срок, мягко говоря, немаленький. С другой стороны, когда я читаю о том, как все это происходило, а ситуация почти везде одинаковая, позвонили некие люди, то это мне очень напоминает звонки от якобы службы безопасности Сбербанка. Или звонки, там, здравствуйте, вас беспокоит капитан Главного управления МВД по Москве, разговор записывается, сразу вас предупреждаю, с вашего счета совершен подозрительный платеж. Ну, мы же знаем, что это такое. Это звонят из колоний, с разных зон, натуральные мошенники, стремясь таким путем получить доступ к вашим банковским счетам или уговорить перевести куда-нибудь деньги и прочее, и прочее, и прочее.
Вот. То есть вы считаете, что это та же самая история, что звонят некие мошенники, это никак не централизовано?
А я не знаю, это централизовано или нет. Я только знаю, что мне тоже приходится сталкиваться с такими звонками. Ну, Сбербанк уже давно не звонил фальшивый. Фальшивые капитаны или майоры МВД периодически звонят. Я их посылаю сразу на три буквы, потому что мне совершенно понятно, что это такое. Так вот, вот эта история с тем, как граждан уговаривают пойти и кинуть коктейль Молотова в военкомат по телефону и угрожают им при этом тем, что на ваше имя оформлен кредит, вот для того, чтобы его, списать, надо сделать то-то и то-то, и граждане буквально как зомби на это все ведутся, это странно, повторяю, до крайности.
Да, вот вас сказали очень верно, что люди как зомби. Может быть, это такое психологическое давление осуществляется специальное?
Я не знаю, психологическое давление или нет. Я только знаю, что за последние годы выращено с помощью телевизионной пропаганды, бесконечных оглупляющих шоу, бесконечных пятиминуток, десятиминуток и часов ненависти целой генерации людей, которые оказываются там крайне управляемы. Ими очень легко манипулировать. И я думаю, что как раз вот такие люди, они в первую очередь и ведутся на это. Но мне очень интересно было бы посмотреть, а все-таки будет ли проведено какое-то расследование, будут ли пытаться выяснять, а кто, собственно, там звонил, или это фальшивые номера, организованные через компьютер. Централизованно это делается или нет. В общем, все это, повторяю, там странно до невозможности, хотя, повторяю, ничего веселого тут нет. И я думаю, что тем гражданам, которые на это повелись, им будет грозить, скорее всего, срок по террористической статье. А это можно и 15, и 20 лет получить. Поэтому, что называется, их личный ущерб от действий этих мошенников будет там крайне велик. И я бы, конечно, бы, пользуясь этим эфиром, бы настоятельно бы призвал других граждан, и если их будут пытаться так разводить, во-первых, не поддаваться, во-вторых, постараться фиксировать номера, писать там немедленно там заявление во все правоохранительные органы. Ну, по крайней мере, этим они себя обезопасят от будущих претензий со стороны этих же самых органов.
Вы исключаете версию, что это могут быть украинские спецслужбы, это могут быть российские спецслужбы? То есть для вас это просто мошенники, которые провоцируют на такие действия?
Не берусь выстраивать версии в этом случае. Кто это? Я вижу результат, я вижу, что на вот такие вот разводки, что называется, люди ведутся и совершают действия, которые могут повлечь для них, повторяю, уголовное наказание за терроризм. И, в общем, ничего уже смешного тут нет, конечно.
Хорошо, Борис Лазаревич, давайте к другим новостям. Одна из тоже таких неоднозначных новостей – это сообщение властей Польши о том, что якобы бойцы ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону границы Польши и Литвы. Это Сувалский коридор. Для тех, кто не в курсе или, может быть, забыл, это тот коридор, который идет вдоль границы Литвы и Польши. Это такая единственная часть, которая соединяет Большую Европу со странами Балтии. Вот есть сообщение о том, что со стороны Польши сообщение о том, что ЧВК «Вагнер» выдвинулся в сторону этого коридора. Вспомнить надо слова президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что вагнеровцы хотят сходить на экскурсию, это цитата, на экскурсию в Варшаву. Теперь Лукашенко заявляет о том, что это были слова шуткой. Эти слова были шуткой. Что же на самом деле, на ваш взгляд, происходит?
На мой взгляд, происходит ровно то, о чем мои коллеги из «Яблока» предупреждали еще лет 5 назад. Когда выяснилось, что Вагнер достаточно активно действует в Сирии, я хорошо помню, как Григорий Явлинский обращался к Путину, говоря о чрезвычайной опасности существования вот таких вот нерегламентированных законом частных военизированных группировок, хорошо вооруженных, решающих, видимо, те задачи, которые решать своими руками российское государство не хочет и использует такие вот структуры, в чем, повторяю, законом не предусмотренные. И более того, у нас до сих пор сохраняется уголовная статья за наемничество в Уголовном кодексе. И говорилось тогда о том, что эти структуры рано или поздно могут выйти из-под контроля, могут прийти какие-то собственные интересы. Ну, мы не так давно с вами это видели во время Пригожинского мятежа, как это все вышло из-под контроля, и как группа вооруженных людей фактически там захватила два крупных города и двинулась на Москву. Поэтому нельзя не признать, что опасения, которые мы высказывали, были вполне обоснованы. Теперь участники этого мятежа фактически прощены, часть их перебазировалась в Белоруссию под крыло к Александру Лукашенко, и что там с ними будет происходить, совершенно непонятно. Я понимаю беспокойство Польши, потому что формально Вагнер к российской власти отношения никакого не имеет, хотя даже президент Путин публично рассказывает о десятках миллиардов рублей, которые Вагнер получил от государства. Вот это вообще очень интересная история, когда частная компания оказывается фактически на содержании у государства, и мы это узнаем через много лет после ее появления. И, конечно, что бы ни было бы затеяно с помощью Вагнера, в Кремле разведут руками и скажут, а мы тут ни при чем, это не мы, это там частная группировка, и мы никакой ответственности за это не несем. С другой стороны, я не думаю, что есть какая-то большая опасность от действий Вагнера против Польши, в том числе в Сувалском коридоре, по двум причинам. Во-первых, их не так уж и много, а во-вторых, все-таки Польша – это страна НАТО, и в случае проникновения вагнеровцев на польскую территорию будут в действие вступать уже статьи о коллективной обороне договора о создании НАТО, и уже придется иметь дело со всеми там натовскими силами. Я не думаю, что вагнеровцы на это настроены. Для чего они вполне могут быть использованы? Это для каких-то мелких провокаций. Что называется, набежать, что-нибудь устроить, сбежать обратно, ну а потом, опять же, как я уже сказал, в Москве разведут руками и скажут, а мы тут при чем? Они нам не подчиняются, мы их не контролируем.
А как вам история то, что Великобритания отказалась признать ЧВК Вагнера террористической организацией в связи с тем, что Путин сказал, что выделял деньги Вагнеру?
Не берусь.
Вот есть здесь что-нибудь такое из политики двойных стандартов?
Как вы считаете? Великобритания, я тут хочу еще раз подчеркнуть, что, во-первых, крайне опасны такие группировки, во-вторых, что до сих пор никаким законом их положение не определено. А когда нет закона, то возможно все, что угодно. Вот помните, осенью прошлого года началась массовая вербовка заключенных в колонии. Показывали фотографии, показывали видео, показывали человека, чрезвычайно похожего на Евгения Пригожина, который выступает и призывает записываться в Вагнер. Я тогда еще говорил в эфире, в том числе вот канала «Ищем выход», что я не понимаю, а закон тут вообще где? У нас уголовно-процессуальным кодексом определено, как люди должны отбывать наказание, как они могут от наказания освобождаться. Где это видно, что руководитель частной компании приехал в колонию, начал вербовать заключенных, обещая им освобождение? Да ни в каком законе ничего близкого нет. Но понятно, что все это делалось уже тогда абсолютно вне правового поля. И продолжается. Так вот, существование вне правового поля хорошо вооруженных и, кроме того, еще и получивших уже боевой опыт людей, оно очень опасно. Оно очень опасно для безопасности, в том числе и там, граждан там, нашего собственного государства. Потому что мы не знаем, чем эти люди будут заниматься дальше.
Да, друзья, если вы досмотрели до этого момента этот стрим, это видео, значит, вам интересно то, что здесь происходит, и прошу вас сейчас сделать очень важный шаг. Нам важна материальная поддержка, даже 200-500 рублей для поддержки нашего канала, для того, чтобы выходили стримы «Особое мнение» и другие наши программы, большие интервью. Мы вам будем благодарны. Можно перечислить все деньги, в том числе на банковскую карту. Подробности в описании к этому видео. Ну и также напоминаю, ставьте лайки, все это вы знаете и без меня. Борис Лазаревич, давайте вот поговорим еще на такую тему, как фактор рукопожатия. Ну, вот условно я говоря, так я его назвал. Когда война отражается на спортивных соревнованиях, в которых участвуют россияне и украинцы. Я вообще не очень понимаю, как вообще сейчас допускают спортивные чиновники вот такие состязания. Все-таки политика не может влиять, и, на мой взгляд, россияне и украинцы сейчас не могут встречаться друг с другом, даже если россияне выступают под нейтральным флагом. Но все равно, даже сейчас украинская шахматная ассоциация говорит о том, что украинцы не должны с россиянами встречаться. Что вы вообще на этот счет думаете? Что сейчас нужно сделать для того, чтобы не обострять вот эту ситуацию?
Знаете, я не думаю, что чрезвычайно важной темой для обсуждения является то, кто кому там не пожал руку на спортивных соревнованиях. Важнее другое. Да, конечно, это крайне неестественная ситуация, когда в спортивных состязаниях друг против друга выступают спортсмены из стран, между которыми, я скажу так аккуратно, очень серьезный вооруженный конфликт. Но у нас, правда, уже даже с трибуны Государственной Думы звучат совсем другие определения, но думцам, видимо, можно, а обычным гражданам за эти определения вполне могут впаять в статью о дискредитации. Так вот, мне бы казалось, что даже в случае выступлений под нейтральным флагом лучше бы такие ситуации бы исключить. Повторяю, в силу их противоестественности. Но с другой стороны, вот я слышу и читаю жалобы, в том числе там, российских спортсменов и российских там чиновников, и не только от спорта, и российских политиков, что как же так? Спорт же вне политики, как можно ограничивать спортсменов из политических соображений? Вот тут, друзья, что называется, давайте сперва чем на зеркало пенять, на себя обратимся. С времен Советского Союза, а также и во времена Российской Федерации, особенно вот путинской эпохи, я так скажу, спорт был и остается чрезвычайно политизированной сферой, потому что любые спортивные состязания практически всегда они рассматривались как средство для укрепление престижа страны, любые спортивные победы немедленно выдавались за преимущество социалистического строя. Это в советские времена очень хорошо помню. Я тогда еще спрашивал, а что, когда чемпионаты мира или Олимпиады выигрывают спортсмены из капиталистических стран, доказывают преимущество капиталистического строя? Естественно, ответа я никакого не получал. Но, опять же, политизация спорта была в советские времена очень высокой, при этом постоянно забывалось, что и на Олимпиадах, и на чемпионатах мира состязаются не страны, состязаются спортсмены. Но, тем не менее, на Олимпийских играх вот все время фетишизировался так называемый там командный зачет, который вообще не существует, и предметом особой гордости было, когда сборная СССР выигрывал этот командный зачет там, по общему числу медалей и очков. Потом это немножко все притихло в 90-е годы. Но потом снова возобновилось, потому что снова спортивные состязания стали рассматриваться как такая, ну, не война, там, конечно, но значит, битва, которая должна доказать преимущество России над всеми остальными. Но это же спорт, это же игра. В ней, опять же, не страны состязают. Но, тем не менее, там каждый раз, когда, например, там наш футбольный хоккей на эту сборную играет с Германией, то от наших болельщиков немедленно раздаются крики и воспоминания про Великую Отечественную, когда играются Швеции, немедленно вспоминают про Полтавскую битву, обещая новую Полтаву устроить. Вот эта вот политизация спорта и рассматривание спортивных успехов как доказательство нашего превосходства как страны над другими, вот оно теперь обернулось там другой там стороной. Если мы сами спорт всячески делали частью политики и смешивали с политикой, то не надо теперь обижаться, что и другие начинают поступать так же. Вот то, что я хотел бы про это сказать. Если мы хотим, чтобы этого не было, во-первых, надо вести другую политику, конечно, а во-вторых, надо действительно спорт от политики отделять, ну тогда, наверное, спортсмены не будут там страдать от действий политиков, хотя, конечно, в нынешней ситуации мне очень сложно предположить что-либо другое, нежели то, что есть сейчас, когда только в нейтральном там статусе подавляющая часть спортсменов может участвовать в соревнованиях. Я вижу массовую там смену спортивного гражданства теми, кто там хочет продолжать выступление и не хочет выступать под нейтральным флагом. Это все очень печально, но это все следствие. А причина – это политика. Вот до февраля 2024 года таких проблем не было, и ситуации таких не возникало.
Скажите, а на ваш взгляд, вот какая аргументация есть у тех спортсменов, которые отказываются получать спортивное гражданство другой стороны, отказываются выступать под нейтральным флагом? Ведь они лишены, собственно говоря, спортивного будущего, не могут участвовать ни в каких международных соревнованиях. Даже вот эта вот мысль, неужели не закрадывается в их головах, что на их спортивной карьере, я уже не говорю о том, вот чисто по-человечески, вот на их спортивной карьере поставлен крест.
Знаете, я могу только им посочувствовать. Часть из них, видимо, рассчитывает на внутрироссийские соревнования или на состязания с другими там странами, которые не вводят никаких ограничений для участия там российских спортсменов. Часть, видимо, с этим смирилась и думает, что вот с учетом того положения, в котором оказались российские спортсмены, им власть за победы на внутренних соревнованиях все равно обеспечит призовые и прочие материальные блага не меньше, чем было раньше за победы на международных соревнованиях. Но то, что очень серьезный удар нанесен по их реальной спортивной там карьере, это безусловно. И, опять же, это все не совсем такое, но уже было. Я ведь помню 1980 год, когда была Олимпиада в Москве. И эта Олимпиада была ровно после того, как Советский Союз ввел свой, как тогда говорили, ограниченный контингент в Афганистан. И те, кто там воевал, назывались исполняющими интернациональный долг. После этого большая часть тех стран, где были наиболее сильные спортсмены, они бойкотировали Московскую Олимпиаду. Да, сборная СССР там выиграла, по-моему, 80 золотых медалей, но, в общем, все понимали, что там цена этим медалям совсем не такая, как на предыдущих Олимпийских играх. Потом, через 4 года, была ответочка, что называется, когда была Олимпиада в Лос-Анджелесе, то Советский Союз и большая часть социалистических стран тоже туда там свои команды не послали. А поскольку и советские спортсмены, и спортсмены, например, Германской Демократической Республики были очень сильными, то, конечно, это сильно там снизило конкуренцию и снизило там цену золотых медалей на Олимпиаде в Лос-Анджелесе. Вот, к счастью, к 1986 году, когда уже была перестройка, от этого всего отказались, и Олимпиада в Сеуле уже прошла с участием всех. Но вот на протяжении двух олимпийских там циклов там действовали вот такие бойкоты, и, конечно, это по спортсменам нанесло очень серьезный удар, потому что у многих Олимпиада вообще бывает только раз в жизни, говоря уже о шансе на Олимпиаде это победить.
Угу. Я призываю зрителей ставить лайки для того, чтобы большее число увидело это видео, посмотрело. Если вам интересно, обязательно сделайте это. Если вы готовы к следующему шагу, задонатите нам небольшую сумму, 200-500 рублей, очень важные для развития нашего канала, чтобы действительно мы не закрылись, продолжали выходить в эфир, стримить, продолжали готовить для вас большие интервью, то можно перечислить деньги даже на банковскую карточку. Подробности в описании к этому видео. Но если недалеко уйти от спорта, то здесь можно вспомнить кейс Елены Исенбаевой, как, собственно, высказаться о войне и не высказаться вовсе. Исенбаева, напомню, сказала, что она человек мира, что она продолжает в Олимпийском комитете работать в МОК, и что принято решение о том, чтобы не исключать ее. Вот что для вас вот этот вот случай? Понимаете ли вы Елену Исимбаеву? Понимаете ли вы решение Международного олимпийского комитета спортивных чиновников, которые решили ее оставить в комитете?
Нет, мне совершенно неинтересна Елена Исимбаева. По целому ряду причин. Во-первых, я не фанат прыжков с шестом. Это те состязания, в которых она добивалась огромных успехов. Выигрывать две Олимпиады, слава богу, дай бог там здоровья, что называется. То, что потом она, как и многие другие спортсмены, свою там славу, там, свою репутацию и свои достижения постаралась конвертировать удачно, это не секрет, не она первая, не она последняя. Очень многие в прошлом великие спортсмены, вот в последние путинские времена они рекрутируются в там, депутаты Государственной Думы или в депутаты там, региональных парламентов. Там, кто-то из них там, становится там, чиновниками и всячески преуспевают. Но надо понимать, что это чистый прагматизм. Вот на данный момент госпожа Исимбаева для себя считает более выгодным там, жить на Тенерифе, называя себя там, гражданином мира. Пусть живет, я и точно не судья, но при этом, повторяю, она и ее нынешнее положение мне абсолютно неинтересно. Есть куда более важные темы, в том числе в Петербурге, которые граждан...
Нет, подождите, Борис Лазаревич, про Петербург мы чуть позже поговорим, но все-таки это же решение международных чиновников оставить ее в Олимпийском комитете. Это отношение к россиянам вот такое. Вот давайте, даже если вы не выразились против войны, вот так вот ярко, да, понятно, да, то все равно никаких санкций не будет, вы останетесь в Испании в Международном олимпийском комитете. У вас здесь не возникает вопроса?
Не возникает, потому что мне это мало интересно. Будет на Международном олимпийском комитете или не будет, я вижу ущерб для российского, для мирового спорта от того, что сейчас, вследствие той политики, которую проводят российские власти, очень многие там, спортсмены не участвуют в международных соревнованиях. Вот это действительно вещь серьезная. Если мы хотим, чтобы это изменилось, то надо менять политику. А что будет с Исимбаевой? Я тут перед эфиром прочел замечательную новость, что мэрия Волгограда отозвала к ней иск. Оказывается, она незаконно пользовалась какой-то платной парковкой длительное время. И теперь они хотели с нее взыскать там, деньги, но теперь отказались от этой мысли. Ну, видимо, решили не ввязываться и не трогать знаменитую спортсменку. Повторяю, на реальную жизнь это все... не влияет никак.
Но это отражается в этом отношении Запада ко всему происходящему.
Пусть Запад там сам
отношается. С одной стороны санкции, а с другой стороны мы вот здесь вот ничего не будем делать.
Пусть Запад там сам разбирается со своим отношением, в том числе к Исимбаеву. Я там российский политик, российские депутаты, представители там российской оппозиционной партии, там Яблоко, и у нас совершенно иные заботы. Вот сегодня, обязательно хочу об этом сказать, исполнилось 28 лет нашему коллеге из питерского «Яблока» Василию Неустроеву. Это человек, который закончил знаменитую 610-ю гимназию, который блестяще образован, который работает в том числе репетитором по латыни и по истории, и который там сидит в СИЗО в Москве по обвинению в дело «Весны», там, которая у нас там запрещена, там признана террористической экстремистской организацией, при этом к этой запрещенной «Весне» он не имеет вообще ни малейшего отношения, а просто, что называется, нужно было к кому-то прицепиться, и у него обвинение аж по 6 уголовным статьям. Вот, повторяю, там человек 28 лет сидит в СИЗО по обвинениям о причастности к деятельности организации, к которому никакого отношения не имел. Вот это серьезно. И он не единственный, кто там сидит. Вы помните, вот несколько дней назад была пресс-конференция Владимира Путина, и его придворный журналист Андрей Колесников Вдруг спросил, а что вот вы думаете там про дело Евгения Берковича и Светланы Петричук? Владимир Владимирович сперва, конечно, сказал, что он понятия не имеет, кто эти люди, но потом стал рассуждать о том, что вот сегодня, если мы хотим добиться успеха в спецоперации, то надо очень сурово там наказывать тех, кто выступает против власти. Ну и немедленно, через пару дней, Беркович и Петричук был продлен там срок их содержания в СИЗО. Причем без каких бы то ни было аргументов это было сделано. Что называется, Владимир Владимирович был услышан. Вот это там страшно. Там страшно, когда Володя Кормолзе отказывают в апелляции, сохраняют ему срок в 25 лет. Вот это страшно и это важно. А где живет Исинбаева, и будет ли она работать в Международном олимпийском комитете или не будет, повторяю, меня не интересует совсем.
Ой, Борис Иванович, боюсь, вы меня неправильно поняли, не мой вопрос. А мой вопрос, ну, я думаю, что у нас еще будет возможность обсудить этот, и не только кейс с российскими спортсменами. Сейчас будет небольшая пауза, во время которой я вас призываю отправить нам донат, потому что 200-500 рублей – это, ну, относительно небольшая сумма, но она поможет нашему каналу жить дальше и делать программы, делать стримы, в том числе мое особое мнение. Можете даже подписаться, сделать регулярной вашу подписку. Все подробности в описании к этому стриму, к этому видео. Продолжим через пару минут.
Ютуб-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Здравствуйте. В этот раз я хочу обратиться к вам с просьбой присылать нам сообщение о том, кого бы вы хотели увидеть в качестве наших гостей, например, в программе «Вечерний разговор». У нас там уже были историк Андрей Зубов, у нас был культуролог Александр Архангельский, были другие наши гости, но, может быть, мы кого-то пропустили, а вы хотели бы увидеть интервью с ними. И я еще раз напоминаю про программу «Все так плюс». Это передача, которую делает историк и журналист Максим Кузахметов каждое воскресенье после 15 часов. Это необычный совершенно взгляд на российскую историю. Он запустил целый новый цикл, называется «Властители», и он идет довольно хорошо, но хотелось бы, чтобы было больше просмотров. Поэтому об этом вам и рассказываем. И мы не можем не поблагодарить, конечно же, всех тех, кто поддерживает наш канал. Как сделать это, можно увидеть в описании, потому что мы работаем благодаря вам и для вас. И спасибо за то, что вы это делаете. Очень просто помочь нам с помощью простых переводов на Сбербанк или Авангард, или с помощью криптовалюты. В общем, все сказано в описании. Спасибо еще раз за вашу поддержку. Ну и, конечно же, лайки. Без них мы никуда. Спасибо.
Сегодня, когда многие из нас разделены зримыми или невидимыми границами, очень важно помнить о самых дорогих нам людях. Канал «Ищем выход». Поговорите со своими близкими.
Ну и продолжаем, друзья. Новость пришла из Тюменской области, и похожих новостей с каждым днем становится все больше, когда военные, которые участвовали в войне в Украине, приезжают с фронта и устраивают дебоши. Вот бывший боец спецподразделения «Ахмат», он, значит, поколотил полицейского. Это произошло, когда он был нетрезвый, в кафе, там произошла вот такая потасовка, и, собственно, ограничился он штрафом, в то время как у нас люди, которые просто, ну, бросают в военкоматы, даже не устраивают пожар в военкоматах, а получают реальные сроки до 19 лет. А вот здесь вот человек... Более того, знаете, я напомню, у нас же ведь на московских протестах за то, что был кинут в росгвардейца стаканчик, пустой стаканчик, или пустая бутылка, я уже не помню, человек получил реальный срок. А тут вот поколотил полицейского и ограничился штрафом. Вот. Вообще таких случаев происходит больше и больше. Я хотел бы, чтобы вы эту историю прокомментировали. Что со всем этим делать?
Ответ на вопрос, что со всем этим делать, очень прост. Подписывать соглашение о прекращении огня и двигаться к миру. В противном случае будем иметь вот то, что видим, и это синдром, о котором я предупреждал еще осень, что нас ждет холодное лето 23-го года. Если вспоминать знаменитый фильм Валерия Приемахова, если помнят наши зрители и слушатели, он посвящен истории, когда в 1953 году после смерти Сталина и массовой амнистии огромное количество уголовников вышли на свободу и терроризировали большие и малые города и села. Вот сейчас действительно информация о таких случаях там, достаточно уже много. Опять же, это уже было, был уже афганский синдром, если мы помним, когда люди, прошедшие войну в Афганистане, а ее так можно было называть, они потом оказывались в криминальных группировках или совершали там различные преступления. Некоторое время назад я прочел, что суд расценил участие в боевых действиях в Украине как сильно очень смягчающее обстоятельство переосмотрения преступления. Зачем это делается? Я думаю, для того, чтобы те, кто тем или иным путем попадает для участия в этих боевых действиях, понимали, что у них имеется некий иммунитет потом. Что, по крайней мере, когда они демобилизуются, к ним отношение будет не как к обычным там гражданам. Действительно, за не то, что там пластиковые там стаканчики, а за случайный вообще толчок полицейского или росгвардейца можно получить реальный срок. Ну, а если за то, о чем мы говорили сейчас, ограничиваются там штрафом, это достаточно ясный сигнал, что все равны, но одни более равны, чем другие. Видя это, я боюсь, что мы получим и там другие подобные примеры. И опять же, люди там сидят месяцами там, в СИЗО за спектакли, за там, слова, их оттуда не выпускают, а потом получают огромные там, сроки, ну а за избиение полицейского штраф. Это, конечно, очень яркая иллюстрация к тому, что из себя представляет там, сегодняшнее российское правосудие.
Борис Станович, а вот вы как депутат законодательного собрания Петербурга, может быть, думали над тем, какую программу адаптации сделать для тех людей, которые возвращаются с фронта, чтобы вот таких вот случаев не происходило?
Знаете, я не психолог, не специалист по социальной адаптации. Там то, что этим должны заниматься очень,
я понимаю,
очень серьезные психологи, это безусловно. Но я уверен, что одной из частей там, такой адаптации это должно быть совершенно там, ясное понимание тех людей, которые вернулись после участия в боевых там, действиях, что закон будет один для всех. Что в связи с их участием в боевых действиях, если они потеряли там здоровье, то государство им поможет. Если им нужна работа, государство им поможет. Если у них какие-то бытовые проблемы, то они получат от государства помощь. Но если будут совершаться какие-либо правонарушения, то они будут абсолютно в равном положении со всеми остальными. Вот только такая, я уверен, может быть адаптация.
Друзья, я напоминаю, очень важно сейчас поставить лайк этому стриму, этому видео, для того, чтобы большее число зрителей его увидело. Если еще не подписались, обязательно подпишитесь. Если вы не донатили, то я вас очень прошу, чтобы наш канал продолжил свою работу и в новом сезоне обязательно перечислите средства. Любая сумма, минимальная сумма, которая для вас возможна, которая не будет для вас серьезной нагрузкой. Очень просим, даже на карту банковскую можно перечислить эти средства. Это безопасно. Все способы, как можно это сделать, в описании к этому стриму, к этому видео. Борис Лазаревич, ну вот продолжая эту тему войны, о том, что происходит в самой России, вы мне вчера прислали предложение «Яблоко» насчет бюджета Петербурга следующего года. В этих предложениях говорится о том, чтобы средства, которые расходуются на СВО, вот так это формулируется, на специальную военную операцию, они были бы заложены, эти средства тратились бы не из резервного фонда города, а, собственно говоря, вот конкретной строкой в бюджете. Но не кажется ли вам, что тем самым вы способствуете не окончанию войны, а продолжению войны, не требуя, чтобы вообще никакие средства городского бюджета не расходовались на эти цели?
Нет, не кажется. Что мы имеем на сегодняшний день? И с чем там связано предложение «Тупой яблок»? У нас есть резервный фонд городской администрации. Он составляет около 50 миллиардов рублей. И из него финансируются выплаты для контрактников, из него финансируются социальные выплаты их семьям, из него финансируется проведение там работ по восстановлению Мариуполя, и все это закрыто практически от и депутатского, и общественного контроля. Когда городская администрация выступала с отчетом о расходовании бюджетных средств за прошлый год, то мы выяснили, что практически треть этого резервного фонда, она засекречена, и даже невозможно выяснить, на что конкретно это потрачено, хотя петербургский губернатор Александр Григорьев постоянно рассказывает, как они в Мариуполе построили школы, детские садики, жилые дома и поликлиники. Когда я задал от имени фракции «Яблоко» вопрос вице-губернатору Корабельнику, почему засекречены эти расходы, он сказал, что это чтобы враги наши об этом не узнали, не могли этим воспользоваться. Но это, конечно, не смешно, это грустно на самом деле. Какие враги не должны узнать, сколько денег потрачено на школы, поликлиники и детские сады? Повторяю, идет речь о расходах не на военные цели. Идет речь о расходах, которые направлены на цели гражданские. И мы считаем, что если эти гражданские там расходы в счете из городского бюджета, то не из закрытого для контроля резервного фонда администрации, а по отдельным там статьям бюджета, и только принимая специальные городские законы, которые устанавливают, как говорят, отдельные там расходные обязательства. Вот принимайте публично этот закон, обсуждайте его с депутатами, которые будут решать, целесообразны эти расходы или нет, а не делайте там так, как сейчас. И это абсолютно открытая позиция, которую мы будем отстаивать при принятии бюджета. И параллельно мы хотим, конечно, чтобы резервный фонд правительства был бы довольно сильно сокращен, потому что сейчас это 5% от всех расходов бюджета города. Мы думаем, что надо не больше 3, и это поможет получить где-то 20 миллиардов рублей для того, чтобы решались действительно важные для горожан проблемы, чтобы строилось метро, чтобы оказывалось высокотехнологичная медицинская помощь, чтобы очередники, которые не имеют льгот, получали бы жилье. А я хочу напомнить тем, кто из Петербурга нас слушает, что если вы стоите в очереди на получение жилья, и вы не инвалид, не участник войны, не блокадник, не многодетная мать с тремя совершеннолетними детьми или не ребенок-сирота, вы будете ждать больше 40 лет получения этого жилья. Это абсолютно недопустимая вещь. И это мы будем требовать при принятии бюджета. Мы не знаем, согласятся ли коллеги с нашими предложениями, конечно, но мы будем на них по крайней мере...
Борис Лазаревич, ну я все-таки о другом. Но вот смотрите, какая разница, какой строкой будут прописаны эти траты? Она там засекречена, не засекречена, ну ее рассекретили. Ну какая разница, все равно траты будут. Почему вы не требуете от городского правительства вообще прекратить это финансирование на СВО?
Значит, если эти траты будут прописаны отдельными законами, эти законы надо будет отдельно принимать. Это значит, что на парламентской трибуне можно будет открыто обсуждать, нужны или не нужны те или иные расходы. А сейчас этого не происходит. Это то, что мы...
Ну, вы же понимаете, какое решение примет городской парламент.
Дима, не расслышу вопрос, прошу прощения.
Ну, вы же понимаете, какие решения примет городской парламент. Понятно, что вы можете выступить с трибуны, если вам дадут такую возможность.
Но для жителей города чрезвычайно важно, чтобы эти вещи публично обсуждались. Я хочу сказать, что там каждый раз, когда обсуждаются вот такие важные политические вопросы, фракция «Яблоко» обязательно выступает. Это не единственная наша инициатива. Хотя коллеги там с нами пока не соглашаются, мы настаиваем и на том, чтобы были отменены репрессивные законы о преследовании за дискредитацию и за фейки, мы настаиваем на том, чтобы были отменены законы об иностранных агентах, мы настаиваем на том, чтобы была введена уголовная ответственность за любую пропаганду применения ядерного оружия, что просто приведет мир к катастрофе. Вот для жителей, которых мы представляем, чрезвычайно важно, чтобы это звучало с парламентской трибуны, чтобы они понимали, что они не одни, что кто-то там тоже так думает. Да, расклад сил сегодня в городском парламенте такой, что по политическим вопросам против «Яблока» оказываются обычно все остальные фракции, которые поддерживают в этом и президента, и губернатора. Но это не повод молчать, и это не повод для того, чтобы об этом не говорить. Вот мы хотим, чтобы это обсуждалось. И мы этого будем добиваться.
Хорошо. Угу. Да, Борис Лазаревич, я призываю зрителей ставить лайки, подписываться. И если есть возможность отправить нам донат, даже на банковскую карту можно это сделать, для того, чтобы наш канал существовал и дальше, чтобы выходили особые мнения. Также вы можете задавать вопросы в нашем чате, где можно тоже продонатить вопрос. Да, Борис Лазаревич, вы меня прерываете. Что вы хотите сказать?
Я очень призвал тех, кто нас там смотрит и слушает, подписаться и на мой телеграм-канал «Вишневское время», и на телеграм-канал «Яблоко» как федерального, так и петербургского. Это для нас не несет никаких материальных последствий. Нам очень важно, чтобы наша позиция, наша точка зрения были известны как можно большему числу граждан.
Да, и нам в чате пишут такой фидбэк. Денис Дэн говорит, что Колесников, журналист-обозреватель «Коммерсанта», Путина спрашивал не только про Беркович, про Петричук, но и про Кагарлицкого. Да. Ну да, это действительно так было.
Кагарлицкого, и Путин тоже сказал, что он понятия не имеет, кто это такой, но это мы уже слышали. Он очень часто сперва говорит, что понятия не имеет, кто эти люди, а потом обнаруживают очень серьезную осведомленность.
Но их надо судить при этом. Да, знаете, что они должны понести ответственность. Я ничего не знаю, но ответственность они должны понести. Да, и еще так, Сафирос уточняет. По-моему, вы сказали, что режиссер фильма «Холодное лето» 53-го это Приемахов?
Да, конечно.
Я тоже так думал, но наш зритель уточняет, что это Александр Прошкин.
Валерий Приемахов.
Приемахов. Да, но наш зритель уточняет, что режиссер все-таки Александр Прошкин. Да. Я проверил, действительно, Александр Прошкин, режиссер этого фильма.
Автор его сценария. Дмитрий, прошу прощения. Я не исключаю, что может быть, он автор его сценария, но это точно везде написано.
Автор сценария Эдгар Дубровский. Мы тут не выкрутимся, Борис Лазаревич. Я просто действительно был уверен, что Приемахов
у меня неплохая
снял память. Этот фильм.
Я этот фильм там смотрел и не один раз.
Да, ну давайте, коль у нас в чате там идет уже другое обсуждение, все-таки давайте по теме. Значит, Беглов тут собирается идти на выборы, на второй срок, выборы в следующем году произойдут. И уже Фонтанка пишет, что в администрации Петербурга начали готовиться к этому. Ну, как-то, может быть, параллельно идет еще история. Вы обращались в администрацию города в связи с тем, что хотели уточнить, действительно ли в 2021 году от губернатора Петербурга Беглова Пригожин получил грамоту за заслуги перед городом?
Он не грамоту получил, но получил знак отличия, который называется «За заслуги перед Петербургом».
Да.
И правительство этим знаком награждает людей, которые имеют выдающиеся заслуги перед городом. Я поинтересовался, собственно, какие заслуги у господина Пригожина. Получил ответ, что да, действительно, мы его награждали. Отрицать это не смогли. И что, оказывается, он внес большой вклад в социально-экономическое развитие Петербурга, за эту деятельность и его наградили. Мне это представляется крайне странным, тем более, что особенно в последнее время мы там слышим и читаем, и в том числе из абсолютно провластных каналов, совсем другую оценку деятельности господина Пригожина в Петербурге. Это реальный факт. Но то, что у них с Бегловым конфликт, это давно уже не скрывается. Сам Пригожин говорил, если помните, что он поддерживал Беглова всячески во время избирательной кампании. За это ему обещали льготы, преференции, доступ к городским заказам. Потом эти обещания там не были выполнены. Но мне только хочется спросить, а где же тут, собственно, заслуги перед Петербургом-то? В чем они заключаются? Вряд ли можно считать заслугой перед Петербургом содействие появлению Александра Дмитриевича Беглова на губернаторском посту. Потому что то, что делает городская администрация, очень во многом, на мой взгляд, противоречит интересам граждан, начиная с пресловутого там закона о комплексном развитии территории, который администрация всячески пробивала, и там заканчивая абсолютно неверно, с нашей точки зрения, организованной системой платных парковок, которой там стонут очень многие, которые расползаются по городу бесконтрольно, без всякого учета общественного мнения, без всякого учета мнения там жителей, мнения депутатов. А ведь администрация, которая не может ни убрать снег, ни отремонтировать дома нормально, ни там что-то там сделать там с очередью на жилье, которое много лет там стоит. Ну вот, видимо, это и есть вклад господина Пригожина, который с точки зрения губернатора Беглова заслуживает там знака заслуги перед Петербургом. Я никаких заслуг...
Борис Лазаревич, а как все-таки так получилось, что Пригожин получил этот знак, учитывая, что ну, 21-й год, уже это разгар баталии между губернатором и Пригожиным. И к тому времени, по-моему, Беглов уже называл, что есть в Петербурге некоторые рейдеры. То есть это фактически было такое заявление в адрес Пригожина сделано.
Это острая фаза конфликта между ними началась чуть-чуть позднее, но конфликт он тогда уже был. Ну и мне чрезвычайно странно, что в этой ситуации Пригожина награждают там знаком за отличие перед Петербургом, хотя я должен сказать, что вот там сам по себе это знак, которым награждает исполнительная власть тех, кого хочет по непонятным критериям и фактически в закрытом режиме, он давно уже перестал быть символом реальных заслуг перед нашим там городом. К сожалению, нечто похожее у нас происходит и со званием почетный там гражданин тут в Санкт-Петербурге. Если помните, этого звания не были удостоены ни Борис Стругацкий, ни Александр Городницкий, ни Александр Сокуров. И это, в общем, очень печальная история. Вот такая девальвация там наград, как я бы ее назвал.
Да, а вот что вы думаете, Пригожин сейчас вот остался, можно сказать, не у дел, потерял свой политический вес, теряет политический вес, и если раньше говорили о том, что, ну вот, может быть, он даже будет претендовать на кресло президента в следующем году, то, на ваш взгляд, сейчас насколько реально выдвижение Пригожина, например, в губернаторы Петербурга?
Этот вопрос надо задавать Владимиру Путину, а не мне, потому что кто от власти будет кандидатом в губернаторы, у нас-то решается исключительно в Москве. Я могу сказать, что категорически бы не хотел бы такого губернатора иметь, точно так же, как и нынешний, меня своей политикой категорически не устраивает. Но судя по тому, что мы наблюдаем, я думаю, что губернаторские выборы постараются провести, во-первых, конечно, при одном только кандидате от власти. И я исключаю вариант, когда у них одновременно будут и Беглов, и Пригожин, а Пригожин может быть кандидатом там только от власти. Он настолько прочно с ней там связан. Во-вторых, я думаю, что постараются, как и в 2019 году, всячески убрать реальную конкуренцию. Хочу напомнить там тем, кто нас смотрит, что меня тогда Яблоко выдвигало в губернатора, но при помощи забетонированного муниципального фильтра меня к этим выборам не допустили, а допустили только там спарринг-партнеров Александра Дмитриевича, и выборы превратились, в общем, в некий фарс. Я думаю, что, конечно, будут пытаться эту же конструкцию воспроизвести и сейчас, но посмотрим, до выборов до губернатора еще достаточно долго. Но, повторяю, я бы не хотел бы категорически ни нынешнего губернатора, ни Пригожина видеть на посту руководителя города в силу всего того, что я знаю об действиях.
У нас остается несколько минут. Может быть, администратор, если они меня сейчас слышат, можем ли мы запустить опрос, кто для Петербурга лучше, Пригожин или Беглов? Вот такой вопрос сформулирую. Кто для Петербурга лучше, Пригожин или Беглов? Будем считать, что только две кандидатуры.
Вы знаете,
это я обращаюсь к администраторам.
Могут ли мы запустить такой опрос? Число политиков, потому что это альтернатива ложного вообще выбора. Это выбор опять меньшего из зол. Выбор меньшего из зол, он никогда не приводит к добру. Вот не надо выбирать между Бегловым и Пригожиным, значит, как когда-то там не надо было выбирать между Ельциным и Зюгановым, потому что Яблоко ни тот, ни другой не устраивали на президентских выборах 1996 года. Поэтому, на мой взгляд, такие опросы, они будут реальны, если будут и другие политики. Вот пусть те, кто в них участвует, они скажут, может быть, даже в открытом режиме, а кого вы-то бы хотели видеть там, следующим там, губернатором Петербурга? Я думаю, что будут самые разные варианты. И поскольку времени мало, я еще обязательно об одной вещи хочу сказать. Вот там завтра в городском суде будет продолжаться рассмотрение там дела.
Ой, Борис Лазаревич, чуть-чуть позже давайте. У меня очень важная тема. Просто она связана как раз с вашим запросом по поводу исчезнувшего памятника репрессированным полякам на Левашовском
кладбище. Только закончу про картины. Есть замечательная художница Елена Андреевна Осипова, думаю, многие ее знают, кто нас смотрит. Мы в Яблоке устроили в питерскую выставку ее картин. Картины изъяли под ложным предлогом якобы заминирования, до сих пор не возвращают. Вот в суде завтра продолжится обжалование действий правоохранительных органов, которые отдавать картины не хотят. Что касается памятника репрессированным полякам, я направлял запрос о его таинственном исчезновении с Левашовского мемориального кладбища. Там у администрации версии все время менялись. Сперва они говорили, что какие-то вот вандалы напали, и памятник увезли на реставрацию, потом стали говорить, что упало дерево, потом стали опять говорить, что вандалы его якобы облили краской, поэтому памятник увезен на реставрацию. Я в эти все версии верю плохо, потому что, во-первых, никаких фотографий, никаких доказательств, никакого уголовного дела о вандализме. И самое главное, если памятник действительно облили краской, для этого не нужно многотонную конструкцию увозить с кладбища, можно было бы отмыть бы на месте. Я, к сожалению, не могу исключать, что это связано с тем, что кому-то в ситуации ухудшения отношений с Польшей захотелось выслужиться перед начальством и вот память о поляках убрать с Левашовского кладбища. Я надеюсь, что все-таки к 30 октября, когда будет День политзаключенных и будут читать имена жертв политических репрессий, в том числе на Левашовском кладбище, все-таки памятник на свое место возвратится. Но пока официального ответа от администрации, от вице-губернатора Бориса Петровского я еще не получил. Вообще вот бороться с памятью, тем более с памятью о жертвах политической репрессии, это дело низкое и отвратительное.
Да, Борис Лазаревич, у нас, к сожалению, закончилось время. Мы запустили опрос, проголосовало не так много людей, но тем не менее 57% лучше Беглов, 43% считают, что для Петербурга в качестве губернатора лучше Пригожин. Друзья, я вас призываю после этого стрима, после этого видео переключиться. У нас был вчера вечерний разговор, было опубликовано интервью с политологом Федором Крашенинниковым, и он отстаивал вот точку зрения, ранее высказанную, что Россия – фашистское государство. Вот почему Россия – фашистское государство? Об этом в вечернем разговоре на нашем канале. Борис Лазаревич, спасибо.
Да, большое спасибо. Только могу сказать по поводу опроса, оба хуже.
Счастливо.